Энергия, которая держит вещи раздельно друг от друга, называется... А я не знаю, как она называется. В нашем языке я не нашел ей названия. Давайте назовем ее нелюбовь, противополагая объединяющей силе любви. В физике она называется силой отталкивания. Эта энергия такова, что позволяет всем вещам существовать раздельно, ничего не отрицая и не подавляя. Потому что все в этом мире существует за счет друг друга. Слово «ненависть», как мне кажется, здесь не совсем подходит, потому что означает чувство острой вражды, злобы к кому-нибудь или чему-нибудь. А злоба, в свою очередь, означает недоброжелательность, проникнутость враждой, ненавистью и желанием мучить кого-либо. Если мы возьмем политику, то между правыми и левыми партиями существует скорее ненависть, чем нелюбовь. Но в последнем случае они не старались бы друг друга изничтожить, чтобы единовластно воцариться на Олимпе власти. Они не понимают, что существуют только за счет друг друга. Совместная энергия любви и нелюбви соединяет все вещи в единое целое и одновременно держит их раздельно друг от друга, позволяя им таким образом проживать собственные жизни. А в, так сказать, нормальных условиях вещи и соединены в единое целое и раздельны. Они не враждуют друг с другом, не отрицают право на существование друг друга, не стремятся отгородиться или уничтожить друг друга. Во Вселенной нет разделения вещей на плохие и хорошие, на значимые и незначительные, на правильные и неправильные. Все вещи в ней гармонично сосуществуют. Закон отрицания гласит, когда вы отрицаете, не принимаете, отторгаете нечто, эта вещь, ситуация, человек будут преследовать вас до тех пор, пока вы не примете и не смиритесь с его или ее существованием. Принять и смириться с чем-то означает снять с этой вещи оценки «плохо» и «хорошо», признать за ней право на существование и уважать то место во Вселенной, которое она занимает. Одержание. Перечитайте определения ненависти и злобы, данные выше. В обоих из них встречается слово «вражда». Что такое вражда? Это непризнание за кем-либо или чем-либо права на существование и желание уничтожить это. А теперь давайте поиграем в игру, где есть преследуемый и преследующий. У вас есть противник, которого надо поймать. Любой человек, который играл в детстве в подобные игры, понимает, что для того, чтобы справиться с этой задачей быстро и эффективно, надо начать думать как противник, чтобы просчитать, где тот мог спрятаться. А теперь представьте себе, что у вас есть враг. Ситуация складывается такая, что либо вы его, либо он вас. Его поймать непросто. На это надо потратить годы. Выслеживая его, вы вынуждены начать думать, как он, чтобы просчитать, где он может находиться в данный момент. А раз вы начинаете думать, как он, тогда автоматически вы начинаете поступать, как он. Начинаете копировать его образ жизни. Вы посещаете те места, где он бывает. Разговариваете с теми людьми, с которыми он разговаривал. Вы почти все делаете, как он. Чем дольше вы его преследуете, тем меньше различий остается между вами. Проходят годы, и вас уже не отличить от него. Одержание произошло. В идеале, чтобы быстро поймать кого-то, нужно найти его двойника, если известно, как преследуемый выглядит, и пустить по следу. Они сами притянутся друг к другу. Если есть кто-то, кто вас недолюбливает, можете торжествовать. Со временем он превратится в вас. Если есть кто-то, кого вы не любите, поскорее отпустите это чувство, простив его или ее за все, потому что вы уже начинаете проживать его или ее жизнь. Начинаете превращаться в этого человека. Посмотрите на людей, которые говорят, что не хотят быть похожими на своих родителей. Они все больше и больше становятся ими. И привычками, и голосом, и образом жизни, и внешностью. Ненависть и вражда превращают вас в тех, кого вы ненавидите, и с кем враждуете. Ненависть и вражда превращают вас в то, что вы не любите и ненавидите. Неважно, идет ли речь о людях, вещах, привычках, чувствах или состояниях. Это закон одержания, и он не что иное, как более жесткая форма закона отрицания. Материя, следуя за мыслью и оформляя ее, делает вас похожими на то, что вы ненавидите. Посмотрите внимательно на человека, который во весь голос заявляет, что он не любит или ненавидит нечто. Религиозные фанатики сами превращаются в бесноватых. Женщины, которые повсюду ругают слабых мужчин, уже давно превратились в мужиков. Мужчины, которые изо всех сил стараются быть сильными, ненавидя и не принимая свою слабость, ломаются при первом же серьезном испытании. Внимание! То, на что вы обратили внимание, теряет для вас разрушительную силу, нейтрализуется и становится вам на службу. Вы становитесь одним целым с данным предметом. Однажды у одного мастера дзен спросили, что такое дзен? Он ответил: «Внимание, внимание, внимание». Однажды одна женщина, человек широкой души и большой доброты, решила пойти учиться. Чтобы осуществить свою мечту, она решила передать свой хорошо отлаженный бизнес новым людям, которых специально взяла на работу незадолго до этого и которым назначила очень приличные оклады. Они были хорошими специалистами, но тем не менее за 3 месяца, пока она, отстранившись от дел, занималась учебой, ее фирма и она сама потеряли очень большие деньги. Однажды я наблюдал такую картину. Молодой человек медленно шел по тропинке, думая о чем-то своем и при этом глядя на небо. Ну, как известно, такие вещи даром никому не проходят. Наконец случилось то, что должно было случиться. Он наступил на коровью лепешку, поскользнулся и упал. Он опять оказался на земле, и его внимание сосредоточилось на здесь и сейчас. Однажды я оказался в очень смешном положении. У меня начали исчезать деньги. Причем ситуации шли сплошным косяком. Меня обманывали, мне не возвращали долги. Люди не выполняли своих обязательств, а в результате я оставался с носом. Я терял деньги. Они сами исчезали. У меня, наконец, чуть ли не силой забирали их. Ну, в общем, просто какая-то вакханалия. Я смотрел на все это, не понимая, что происходит. В один прекрасный день настал момент, когда я сказал себе «хватит». Я отодвинул все дела, сел и стал пристально рассматривать сложившуюся ситуацию. Когда я посмотрел в себя, я обнаружил, что стою как бы за тонким прозрачным стеклом. Вроде как легкая дымка отделяет меня от реального мира. Что же касается внимания, оно было полностью направлено на другие проблемы. А деньги оказались вне круга моих интересов. Обратите внимание, что в русском языке такие слова, как, например, радость, обладание, благополучие, отсутствие сомнений, открытость, внимание, бдительность и другие, передают внутреннее состояние. Но состояние нельзя описать словами. С ними можно только лично познакомиться, начав смотреть внутрь себя. Когда вы поняли то или иное состояние, вам ничего не стоит включить его, поднять в себе в любой момент, чтобы на внешнем уровне достичь нужных вам результатов, потому что внешнее всегда отражает внутреннее. Чтобы вы лучше поняли то, о чем я говорю, я приведу одно упражнение, которое может помочь вам успешно решать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в жизни. Первое. Расслабьтесь, успокойтесь, закройте глаза и подумайте о вещи, которую хотели получить. Знали, что получите, и получили. Это могут быть деньги или что-нибудь другое. Второе. Вызовите наружу чувства, которые были у вас до и после того, как вы получили желаемое. Запомните это состояние. Третье. Вспомните, какие позитивные мысли появлялись у вас относительно того, что произойдет, если вы будете обладать этой вещью. Запомните это состояние. Четвертое. У вас было тогда внутреннее знание, что вы получите эту вещь. Вспомните это состояние и запомните его. Пятое. Вы пребывали тогда в состоянии отсутствия всяких сомнений и беспокойства по поводу того, что что-то может не получиться. Вспомните это состояние и запомните его. Шестое. Вспомните ощущение радости, когда вы получили эту вещь. Запомните это состояние. Седьмое. Вспомните ощущение обладания этой вещью. Запомните это состояние. Проделайте это упражнение несколько раз, чтобы получше познакомиться и запомнить эти состояния. С их помощью вы легко сможете привлекать в свою жизнь нужные вам вещи. И не только материальные. Но, разумеется, не забывайте, что вы живете в материальном мире и что в нем всегда необходимо предпринимать конкретные материальные шаги, чтобы получить то, чего желаете. Состояние внимания фокусирует вашу энергию на выбранном предмете. Чем больше концентрируется внимание и чем оно избраннее, тем более узок луч вашей всепроникающей энергии, тем легче и быстрее вы добираетесь до сути предмета, с которым хотите разобраться. Состояние внимания может быть общим и частным, глубоким и поверхностным. общее внимание – это внимание, которое мы уделяем всей жизни в целом. И таким ее сферам, как взаимоотношения, любовь, секс, тело, деньги, работа и тому подобное. Частное внимание мы уделяем предметам, ситуациям и проблемам, когда хотим разобраться с ними. Ясно, что глубокое внимание, общее и частное, приносит лучшие результаты, нежели поверхностное. Развитая способность к глубокому вниманию – это результат регулярной работы с собой и своим умом. Поверхностное внимание – это результат поверхностного ума и страха перед жизнью, перед физическим существованием в этом мире. Все стабильно преуспевающие люди, с которыми мне довелось встречаться, неважно, идет ли речь о бизнесе или о духовном пути, обладают хорошо развитой способностью концентрировать свое внимание. Редко кто из людей обладает этой способностью от рождения. В основном ее развивают в себе. Иногда на это уходят годы и десятилетия. Такова плата за успех в этой жизни. В Тибете говорят, если бы люди научились концентрировать свой ум хотя бы на 2 минуты, они стали бы гениями. И последнее. То, на что вы обращаете внимание, привязывает вас к себе и питается за счет вашей энергии. Например, если вы будете носиться со своей болезнью, как курица с яйцом, она никогда не пройдет. Или будет проходить, но очень и очень медленно. Вы это наверняка замечали на своем опыте. Бдительность. Я помещаю здесь небольшую главу о бдительности, потому что бдительность и внимание всегда идут рука об руку. Их невозможно представить друг без друга. В толковом словаре слову «бдительный» дается определение «заботящийся о безопасности», «настороженный». С другой стороны, корень этого слова намекает на то, что какая-то часть нашего сознания должна бдить, не спать, отслеживать то, что происходит внутри и снаружи, чтобы вовремя привлечь наше внимание к какой-то вещи. Если состояние внимания фокусирует нашу общую энергию на предмете, помогая проникнуть в его суть, то состояние бдительности фиксирует появление нового предмета – мысли, чувства, эмоции, состояния, вещи, знака, ситуации, проблемы в нашем поле зрения. Далее проходит мгновенная оценка данного предмета и в случае необходимости переключение внимания на него для дальнейшего анализа. Такой вот своего рода внутренний сторож-переключатель. Состояние бдительности позволяет установить контроль над умом, а следовательно и над внешним миром. Оно крайне важно для достижения состояния безопасности и свободы. Медитации представляют собой прекрасное средство для овладения этим состоянием. Состояние бдительности – это не напряжение. Некоторые законы ума и тела. Трудно определить, где кончается тело и начинается ум. Но точнее, это вообще невозможно сделать. Поэтому я решил объединить их в одну часть. Переживание. Закон переживания гласит, то, что вы переживаете, отпуская, уходит от вас навсегда. В своей 3-й книге я приводил вам алгоритм избавления от боли. Напомню его. 1. Уйдет? Уйдет. Останется? Останется. Второе. Где именно эта боль или неприятное ощущение находится в теле? Третье. Какой формы? Четвертое. Каких размеров? Пятое. Какого цвета? Шестое. Какие образы и слова прошлого приходят? Ни в коем случае не старайтесь вспоминать. Берите то, что приходит. Седьмое. Где сейчас это находится? Восьмое. Какой сейчас это формы? Девятое. Каких сейчас это размеров? Десятое. Какого сейчас это цвета? Одиннадцатое. Какие слова или образы прошлого приходят? Двенадцатое. И так далее. Поскольку мы уже подробно рассматривали этот алгоритм, я просто использую его для того, чтобы продемонстрировать некоторые законы. И первое, с чем мы будем иметь дело, это с законом принятия, который применяется в первом пункте алгоритма. Принятие. Насколько вы принимаете в себе нечто, настолько это нечто передает вам свою силу. У вас появляется в два раза больше сил. Вы, наверное, уже поняли, о чем идет речь. Совершенно верно. Это закон отрицания, но с другой стороны. Как вы знаете, в нормальном человеке существует великое множество блоков, страхов и прочих всевозможных эмоций и чувств, с которыми он ни за что не хочет иметь дело, но слишком болезненные они для него. Поэтому он держит их в подавленном состоянии. Он тратит определенное количество силы, чтобы держать их в таком состоянии. Ну, предположим, вы удерживаете рукой туго сжатую пружину. Если приотпустить ее, ослабить давление, вы будете тратить меньше сил, чтобы удерживать ее в сжатом состоянии. Так пружина начинает отдавать часть своей силы вам. Если вы полностью отпустите пружину, позволите ей быть, вы получите в свое распоряжение всю силу, которую раньше тратили. Внутри нормального человека находится великое множество таких пружин, эмоций, чувств и энергий. Вы тратите огромное количество сил на удерживание их в подавленном состоянии. Когда вы частично снимаете свой контроль над одной из энергий, ну, например, сексуальной, у вас прибавляется сил. Если вы полностью принимаете в себе какую-нибудь энергию, в ваше распоряжение поступает сила, которая тратилась вами на удержание ее в подавленном состоянии, плюс собственная сила данной энергии. Поэтому вы выигрываете вдвойне, когда по-настоящему принимаете в себе нечто. А теперь представьте себе, что произойдет, если вы примете себя полностью. Легенда о царе Пенфее. Раз внешнее равно внутреннему, следовательно, одна и та же энергия существует и внутри нас, и вовне. Например, творческая энергия существует в нас, потому что мы строим дома, созидаем нечто новое, и снаружи нас, потому что мы видим, что природа тоже творит. В нормальном, незаблокированном состоянии энергии текут изнутри наружу и снаружи внутрь, то есть наши тела для них проницаемы. Проницаемость, прозрачность, способность свободно пропускать сквозь себя, не блокируя, это наше нормальное состояние. Если мы подавляем, блокируем какую-нибудь энергию внутри себя, чтобы не иметь с ней дела, Тогда энергия, которая снаружи, начинает стучаться в наши ворота, чтобы восстановить состояние целостности, потому что все в этом мире стремится к восстановлению. Этот стук в ворота может принимать самые разнообразные формы. Если мы не реагируем на него, тогда со временем он может начать приносить боль. Это те самые болезни и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Мне кажется, что теперь становится более понятным, как работает закон «подобное притягивает подобное». Хорошим примером здесь может послужить отрицание и подавление женщиной сексуальной энергии, и как один из вариантов, следующее за этим изнасилование. Так эта энергия пытается восстановить свой нормальный ток. Отсюда можно утверждать, что энергия, которую мы отрицаем и подавляем, оборачивается против нас. Как вы знаете, в свое время на нашей земле существовали языческие религии с множеством богов и богинь. Но вы, может быть, не знаете того, что все эти боги и богини олицетворяли собой разные силы природы. Иначе говоря, энергии, которые существуют во Вселенной. Ну, например, Марс олицетворял собой войну, Венера – плодородие и любовь и так далее. Цивилизация со временем пришла к единобожию, которое дало нам возможность познакомиться с понятием единого целого. Но из-за него же мы частично или полностью утратили связь с множественным аспектом строения этого мира, с энергиями, которые существуют в нем, которые и есть сама жизнь в ее бесконечных проявлениях. Здесь мы проиграли дважды. Ну, во-первых, потеряли связь с внешним, с жизнью, а во-вторых, лишились возможности ориентироваться в нашем внутреннем пространстве. Создается такое впечатление, что пришла пора восстановить язычество в его глубинном смысле. Тогда единый и множественный аспекты строения мира соединятся в умах людей. А это и есть гармония. Гармония внутри приведет к гармонии снаружи. Древнегреческие мифы и трагедии очень хорошо отражают законы, которые мы уже рассматривали в этой книге, которые еще будем рассматривать. Вы сами подумайте над этим. А нас интересуют сейчас законы принятия и отрицания. Когда-то, очень давно, в Древней Греции жил-добыл некий царь Пенфей из города Фивы. Он был воспитан в строгом поклонении Аполлону, который считался в то время главным божеством. И надо же было такому случиться, что именно в то же самое время, то есть во времена правления царя Пенфея, в Грецию начал проникать культ бога Диониса, который олицетворял собой плодоносящие силы земли, плодородие, виноделие. Последователи этого культа пили вино, устраивали оргии и совершали действия, которые полностью нарушали все правила умеренности, сдержанности и трезвого образа жизни, столь милые сердцу последователей культа Аполлона. Дионису поклонялись, впадая в экстаз, неистовствуя и творя прочие непотребности, достойные порицания в глазах поклонников рационального и строгого бога Аполлона. Ну, конечно же, подобные ритуалы не могли понравиться царю Пенфею. И он стал активно сопротивляться приходу нового культа на свою землю. Драма начала разворачиваться. Напоминаю, что главное правило, которое существует в этом мире энергии и регулирует его целостность, состоит в следующем. То, что вы отвергаете,